Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта президентских выборах. Столкновениями между коммунистами и активистами «Единой России» закончились два митинга во Владивостоке. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожаревац. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта выборах президента страны. В Минске пройдет митинг сторонников кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что не допустит в стране переворота. В телеобращении в преддверии президентских выборов Лукашенко сказал:
«Гарантирую, что государственного переворота в нашей стране не будет. Не будет силового захвата учреждений, блокирования улиц и площадей».
Лукашенко также обратился к иностранным наблюдателям.
Уважаемые наши гости, вам созданы все необходимые условия для работы. Вы видите, что мы открыты для конструктивного сотрудничества. Единственная просьба – не превышайте своих полномочий. Наблюдайте, делайте выводы, но не решайте за нас. Не решайте, как нам жить и каким путем белорусскому народу идти дальше.
Ранее белорусские власти обвинили оппозицию в подготовке беспорядков и захвата власти после выборов 19 марта. Европейский союз выразил возмущение действиями Минска, подчеркнув, что мировое сообщество осудит использование силы против мирных демонстрантов, нарушение их права на свободу слова и собраний. В Польше опубликовано совместное письмо Вацлава Гавела и Леха Валенцы «Почему Лукашенко проиграет», посвященное ситуации в Беларуси, рассказывает Алексей Диковицкий.
Диктатура Александра Лукашенко не может держаться бесконечно и наверняка не выдержит силы нарастающей гражданской сознательности белорусов. Если Европейский Союз будет в состоянии реально помочь гражданскому обществу в Белоруссии, то последний недемократический режим у его границ падет, и случится это так же быстро, как пали когда-то коммунистические режимы, говорится в адресованном жителям Европы письме Леха Валенцы и Вацлава Гавела. Бывшие президенты отмечают, что нынешняя ситуация в Беларуси практически не отличается от ситуации в Польше и Чехословакии в 70-е и 80-е годы. Однако несомненным успехом оппозиции является то, что ее кандидат Александр Миленкевич признан международным сообществом. В отдельном заявлении Лех Валенца подчеркнул, что проблема Беларуси в том, что это наиболее зависимая от России европейская страна, поэтому, идя к свободе, Белоруссия вынуждена делать это с молчаливого согласия Москвы. Если белорусы этого не поймут, то ни Польша, ни ЕС не смогут им помочь, заявил Валенса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке произошли столкновения между коммунистами и представителями «Единой России», которые проводили сегодня свои митинги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Коммунисты устроили митинг на привокзальной площади. На центральную площадь Владивостока их не пустили, поскольку сегодня здесь митинговали активисты «Единой России». Коммунисты протестовали против реформы ЖКХ и роста коммунальных тарифов. В Приморье они подскочили на треть. Акция собрала более 2000 граждан. Единороссы митинговали против роста цен на горючие смазочные материалы в канун посевной. И все бы ничего, если бы коммунисты по окончании митинга не двинули дружно колонную по домам. Путин на беду прилегал через центральную площадь, где как раз митинговали единороссы. Встречи политических оппонентов нельзя было избежать. Размахивая красными флагами, коммунисты живо загнали партию власти в угол. Наиболее агрессивные вырывали у единороссов флаги и топтали их публично, скандируя «Долой!». Взаимная перебранка переросла в потасовку, но вмешалась милиция и разняла оппонентов. Никто не пострадал. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Иркутске прошла акция протеста против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь» – Тихий океан в непосредственной близости от озера Байкал. В митинге и шествии по улицам города участвовали несколько тысяч человек. 9 марта Верховный суд России признал законным постановление правительства о строительстве нефтепровода. С иском в суд обращались экологические организации.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожаревац. Ожидается, что на похоронах будут присутствовать десятки тысяч людей. Семья бывшего югославского лидера, проживающего в России, не приедет на похороны из-за недостаточных гарантий безопасности, сообщило руководство Социалистической партии Сербии, которую ранее возглавлял Милошевич. Экс-президент Югославии умер 11 марта от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях и геноциде. В Афганистане по меньшей мере 9 полицейских погибли при взрыве, заложенной на дороге мины. Еще трое получили ранения. По сообщению властей провинции Кандагар, полицейские транспортировали тела 4 иностранных заложников, которые были похищены и убиты талибами на прошлой неделе. В Иране освобожден из тюрьмы журналист и диссидент Акбар Ганджи. Ганджи находился в заключении с 2000 года, после того, как он опубликовал материал о причастности иранских властей к убийствам почти 80 деятелей оппозиции, как в самом Иране, так и за рубежом. Мировые лидеры, в том числе генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, неоднократно призывали иранские власти освободить Ганджи, здоровье которого сильно подорвано длительным тюремным заключением с особо жесткими условиями содержания.
Радио «Свобода». Новости.
Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия», говорит программный директор организации Ирина Ясина.
Ни один платеж, который был запрошен к проведению «Открытой России», не прошел Национальный банк «Траст». Мы не получили ни одного объяснения относительно причин, кроме неофициальных объяснений, что в банке появилась служба судебных приставов, которая запретила, не предъявив никаких документов, проводить платежи.
Сообщила Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». На счетах фонда «Открытая Россия», одним из создателей которого был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах страны. Напомню, главные новости к этому часу. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта президентских выборах. Столкновениями между коммунистами и активистами «Единой России» закончились 2 митинга во Владивостоке. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы сегодня говорим о гепатитах Б и С. Не так давно прошел международный конгресс по СПИДу, в котором приняло участие больше 20 тысяч человек, и он традиционно привлек большое внимание прессы. А между тем вирусными гепатитами страдают больше людей. Считают, что гепатитом Б болеют около 350 миллионов человек во всем мире, а гепатитом С – от 170 до 200 миллионов человек. Так что проблема актуальна, и привлечь к ней внимание, наверное, следует. Сегодня у нас в студии Алексей Буеверов, член экспертного совета Министерства здравоохранения и социального развития, гастроэнтеролог-гепатолог, старший научный сотрудник клиники имени Василенко при Московской медицинской академии. И Павел Богомолов, тоже гастроэнтеролог-гепатолог, заведующий отделением гепатологии МОНИКИ. И в нашем разговоре традиционно примет участие наш постоянный американский медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. Итак, мы начинаем. Ну вот, господа доктора, как самый актуальный вопрос современности по отношению к гепатитам – это лечить их все-таки или не лечить? Ведь не секрет, что многие из них проходят сами. Вот, доктор Буеверов, как вы считаете?
На самом деле, сначала надо разобраться, какие гепатиты переходят в хроническую форму, а какие не переходят. Те гепатиты, о которых сегодня пойдет разговор, это гепатиты Б, С, ну, к этому еще можно отнести гепатит Д, он передается только с вирусом Б. Они могут переходить в хроническую форму с определенной частотой. Эта частота весьма велика для вируса гепатита С, превышает 80%, для гепатита Б она существенно меньше, 5-10% становятся хроническими носителями инфекции. Но надо сказать, что даже среди этих хронических носителей лечению подлежат только те больные, у которых наиболее велик риск перехода в прогрессирующую стадию гепатита, которая может закончиться розом и раком печени.
Доктор Богомолов, а вы как считаете, сколько приблизительно больных с гепатитом С, например, нуждаются в серьезной терапии?
Я, во-первых, хотел бы немножечко поправить вашу статистику. На сегодняшний день можно говорить смело не о 350 миллионах человек, болеющих гепатитом В, это данные 80-х годов, а на порядок больше. сейчас, с учетом новых технологических возможностей в диагностике, можно смело говорить о миллиардах людей, в той или иной степени инфицированных вирусом гепатита Б.
Но инфицированные не болеющие.
Совершенно верно. И вот в этой связи я абсолютно согласен с Алексеем Олеговичем. Действительно, лечить нужно очень, в случае инфекции вирусом гепатита Б, очень немногих. Я полагаю, что таковых от общей массы пациентов не более 15-20%. Для того, чтобы определиться с этим, необходимо выполнять целый комплекс диагностических процедур. Об этом мы, наверное, позже поговорим.
А визуально как-то можно определить? Вот этого человека высока вероятность перехода гепатита в хроническую форму.
Визуально это могут определить только, наверное, в Институте кибернетической медицины. А все остальное, конечно, это удел серьезных исследований.
Хорошо, тогда давайте их перечислим. Вот если человек по чечению выяснил, что у него есть гепатит, или вирус Б, либо С. Дальше что ему нужно делать? Доктор Буэров.
Дальше такому пациенту нужно, безусловно, обратиться в специализированную клинику, которая имеет опыт ведения таких пациентов. Таких клиник относительно немного, но, по-видимому, в каждом крупном городе, тем более в Москве или в Петербурге, их можно найти, и такие клиники не в единичном количестве присутствуют. Обычно врач назначает биохимическое исследование крови, которое по косвенным признакам позволяет выявить наличие воспаления печени и в тяжелых случаях признаки печеночной недостаточности. Затем проводится развернутое вирусологическое исследование, которое показывает не только наличие вируса в организме, но и характеристики этого вируса, а также фазу его жизнедеятельности. И затем, по мере необходимости, не всем, но многим пациентам предлагается биопсия печени, то есть исследование непосредственно ткани печени после специальной окраски под микроскопом. И только по совокупности всех этих исследований принимается решение о виде вирусного гепатита, о его фазе, о степени прогрессирования, ну и, соответственно, как результат необходимости активной терапии.
И мы специально на этом так подробно останавливаемся, потому что вот просматривая некоторые сайты, где общаются люди, обнаружившие у себя вирусы гепатита Б или С, часто встречаешь такую фразу: пришел к врачу, врач сказал: немедленно лечись. Или наоборот, пришел к врачу, тот сказал: да пей ты эссенциали форте и живи спокойно. Вот эта разница, чем она вызвана, если все так серьезно, если действительно только вот такие длительные, дорогостоящие лабораторные приключения могут позволить врачу принять ответственное решение, почему же сложилась такой разнобой во мнениях врачей? Как вы думаете, Павел Богомолов?
Это больше философский вопрос. Мы не так давно вот на экспертном совете одной общественной организации обсуждали, почему же до 2/3 или даже до 3/4 медицинского рынка в этой области занимают организации типа вот
Института этого кибернетической медицины.
Да, уже боюсь повторять название этого учреждения. Не
уже
дай бог,
упомянули.
Которые сочтут как рекламу.
За рекламу, да, еще платить заставят. Или наоборот заплатят. Вот почему это так? С одной стороны, конечно, это недостаток информации у населения. Народ наш по-прежнему верит больше возможностям излечения у бабушек, чудодейственными капельницами и так далее, и так далее. А во-вторых, это возможность быстрого, не очень приличного, наверное, но быстрого зарабатывания денег немалых. Поэтому действительно так. Сейчас западная точка зрения, я называю так, западная, международная точнее, о том, что все пациенты, страдающие вирусным гепатитом С, подлежат противовирусной терапии, она на нашей почве дала неожиданные всходы. Ну, вот я уж не говорю об этой супердиагностике вот в учреждениях невероятных. Аналогичные какие-то невероятные схемы лечения, неопробированные, неизученные, совершенно не подвергающиеся никаким трезвым оценкам. Ну и вот еще раз повторюсь, это сочетание своеобразной такой настроенности населения на получения неадекватной медицинской помощи, и разнородность в самой медицинской среде.
Ну, это разнородность в медицинской среде, очевидно, прежде всего, проблема медицинской среды. Вот есть ли какие-то все-таки принятые, ну, не будем говорить о международном опыте, да, если вы утверждаете, что у России свой путь, ну, хотя бы общероссийские рекомендации?
У нас есть, вообще, мы стремимся соответствовать мировым стандартам, у нас есть стандарты диагностики и лечения практически всех заболеваний, да? Алексей Олегович.
Да, есть, но, к сожалению, они устаревают, и часто в коридорах министерства они приобретают несколько другой вид, нежели предполагали их разработчики.
Да, вот это первая сторона вопроса. Во-вторых, у нас, к сожалению, до сих пор отсутствует юридическая подоплека исполнения вот этих стандартов. По сути, каждый человек, имеющий врачебный диплом, может лечить пациента так, как считает нужным, исходя из своих представлений об особенностях этого заболевания. Поэтому есть совершенно ортодоксальные представители, которые всех и вся лечат с применением самых серьезных, современных, высококлассных препаратов. И противоположные коллеги, которые считают, что вообще никого лечить не нужно, и все это выдумали империалисты для того, чтобы загубить нас. Ну, а истина, как всегда, где-то посередине.
А сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
А мы возвращаемся к нашей теме – гепатиты Б и С. Напоминаю, что у нас в студии доктора Алексей Буеверов и Павел Богомолов. Павел, ну вот что, какие цифры в этих биохимических анализах, если человек их все-таки провел, должны насторожить?
Ну, в первую очередь, это так называемые гепатоспецифические ферменты или функциональные показатели печеночные. Аланиновая трансаминаза, АЛТ, аспарагиновая трансаминаза, уровень билирубина, щелочной фосфатазы, гамма-глютамил-транспептидазы. Сейчас будем пугать народ.
Да, вот не надо пугать народ. АЛТ, АСТ, это, наверное, знают все, кто так или иначе сталкивался с этой проблемой. Вот какие именно цифры считаются нормальными, какие уже свидетельствуют о патологическом процессе в печени?
Я работаю вот в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте. У нас лаборатория соответствует мировым стандартам, и, соответственно, у нас международные единицы оценки активности той же АЛТ 0-40 международных единиц на литр. Но в Московской области, ну, у меня целая табличка на столе лежит, примерно 9 различных референсных значений, то есть 9 видов норм анализов. Поэтому сейчас говорить, что вот коллеги, то есть товарищи, граждане, если у вас будет АЛТ 43, бегите к доктору, это будет не совсем адекватно. Вообще, направление на анализы крови дает доктор. И именно доктор должен интерпретировать эти результаты. Как можно сейчас давать какие-то рекомендации всем?
А вот этот разнобой в лабораторных исследованиях, в том числе и по Московской области, он как-то должен ведь быть преодолен, мне кажется? Должна же быть какая-то единая сеть?
Ну, возможно, да.
Единый подход? Или слишком недавно занялись этим заболеванием, и он еще не выработан?
Есть стандарты, есть просто различные методы определения активности тех или иных ферментов. Поэтому в одной лаборатории это 0-190, в другой это 0,1-0,68, у нас 0-40 и так далее. То есть мы знаем нормы этих лабораторий. Но хотелось бы, я думаю, что сейчас в рамках национального проекта, вот этого серьезного проекта, как выясняется, у нас в Московской области уже начинаются какие-то серьезные перемены, сдвиги, и, может быть, в ближайшие годы у всех будет все
лучше.
Однообразно, да, единообразно.
Ну, в ожидании этого замечательного момента все-таки хотелось бы немножко рассказать нашим слушателям о следующем шаге, то есть определение вируса или антител к вирусу в крови. То, что делает цепная полимеразная реакция. Ой, прошу прощения, я могла что-то перепутать.
Иммуноферментный анализ.
Ну да, по-простому. Вот доктор Буеверов, Прошу вас, расскажите, что значит вот эта вирусная нагрузка, как ее определяют? И значит ли, что человек с большей вирусной нагрузкой болеет больше? Или не значит? Более ли он опасен для окружающих или менее? Вот что это значит?
Вообще, это тема большой лекции, в том числе для населения. Дело в том, что обычно к врачу приходят пациенты с вирусными гепатитами В и С, даже не с биохимическим анализом крови, который вот сейчас с Павлом Олеговичем активно здесь обсуждался, а с так называемыми скрининговыми маркерами вирусных гепатитов. То это либо HBS-антиген, или как старое название, австралийский антиген для вируса гепатита В, либо это антитела к вирусу гепатита С. То есть это те маркеры, которые косвенно свидетельствуют, предварительно, так скажем, о наличии вируса в организме. Они определяются практически в любом учреждении. А вот дальше уже начинается, ну, применю такое слово, как раскрутка пациента. Раскрутка не в смысле денег, а в смысле состояния его здоровья. То есть в отношении вирусологических характеристик применяется исследование всех известных на сегодняшний день вирусных маркеров, потому что их сочетание может свидетельствовать о самых разных клинических ситуациях. От перенесенной инфекции с полным выздоровлением, что нередко бывает при гепатите В, до заболевания с активным размножением вируса. Ну, если уже зашел разговор о вирусной нагрузке, что это такое? Это количественное содержание, как правило, вирусной нуклеиновой кислоты, это ДНК для вируса гепатита В и РНК для вируса гепатита С и Д в крови.
Я хотела бы пояснить нашим слушателям, что вирусы, они как бы в норме в человеке живут внутри клетки. И только в период, когда они, так сказать, размножились и выходят и заражают другие клетки, они обнаруживаются в крови, правильно?
Ну да, что-то вроде
это
того.
Вот смело.
Это на самом деле частая ситуация. Больной приходит, ему сделали анализ на количественное содержание вируса, там какие-то пугающие воображения цифры, например, 2 на 10 в 7, то есть 20 миллионов копий в микролитре. И он все, уже хочет писать завещание. Это неправильно. Этот показатель имеет значение, но он имеет значение в первую очередь для определения прогноза противовирусной терапии. Но высокая вирусная
нагрузка... Но не прогноза самого больного.
Да, высокая вирусная нагрузка не свидетельствует о том, что его заболевание прогрессирует быстрее или более активно в отношении воспаления по сравнению с, скажем, товарищем по несчастью, у которого вирусная нагрузка низкая. Это оценивается по комплексу исследований биохимических, гистологических параметров и так далее.
Я бы хотел как раз чуть более жестко прокомментировать для пациентов, что количество вируса или вирусная нагрузка никоим образом не связано, не коррелирует со степенью тяжести поражения печени при гепатите С. Такая зависимость есть только при гепатите В. Поэтому многочисленные рекламные проспекты разных там чудодейственных снадобий, которые гарантируют снижение вирусной нагрузки, они основаны просто на незнании.
То есть именно для гепатита С вирусная нагрузка не имеет такого значения при определении тяжести заболевания.
Совершенно верно. Только для определения прогноза лечения.
Замечательно. И вот после того, как человек определил свои биохимические показатели в печени, посмотрел свою вирусную нагрузку, может быть, определил или следует ему определить тип вируса и подтип вируса, которым он заражен. Дальше что?
Ну, вот я еще раз хочу сакцентировать внимание, что анализы должен назначать врач. Не самостоятельно это делать. Хотя бы потому, что лаборатории таких, которые исследуют эти параметры огромное количество, и не все они, к сожалению, равнозначны по качеству выполнения своей работы. А дальше врач садится с больным один на один, и, либо с его родственниками, и выбирает оптимальную тактику ведения. Дело в том, что если пациенту показано противовирусное лечение, я повторю, показано оно тем лицам, у которых высокий риск развития цирроза печени, то, соответственно, больному должны назначаться противовирусные препараты. Противовирусных препаратов огромное количество на рынке. Я даже не беру вот такие вот псевдопрепараты, псевдочудодейственные, которых существенно больше. Но даже среди официально зарегистрированных противовирусных препаратов, в общем-то, много.
Большое разнообразие.
Да, большое разнообразие, причем они очень серьезно различаются в первую очередь по цене. И но не всегда цена соответствует качеству.
Но мы об этом все равно поговорим, правда, немножечко позже, потому что, к сожалению, лекарственная терапия таких больных, как правило, проходит за их счет, если они не инвалиды по отчаянию. И, так сказать, вопрос действительно актуальный. А сейчас я хотела бы спросить нашего американского медицинского эксперта, профессора Голубева, о том, насколько же распространены в Соединенных Штатах Америки гепатиты Б и С.
К сожалению, достаточно широко. Особенно тревожно обстоит дело с гепатитом Си. По самым скромным подсчетам, им поражены более 4 миллионов американцев, подавляющее большинство которых годами и не подозревает о своем заболевании, протекающем латентно. Рост случаев гепатита Си в Америке относится к 60-м и особенно к 70-м годам и связан с переливанием недостаточно проверенной крови. Собственно, о вирусе гепатита Си тогда не было никаких отчетливых представлений, и, соответственно, с этим не было никаких методов его обнаружения в крови. Такие методы появились только после 1992 года. Кроме того, вирус гепатита Си распространяется среди лиц, употребляющих наркотики и пользующихся для этих целей общими шприцами и иглами. Считается также, что этот агент – распространяется, как и вирус гепатита Б, при половых контактах. Как видим, источников передачи и путей распространения инфекции более чем достаточно, но при этом в половине случаев врачи так и не знают, что явилось истинной причиной заболевания. Но и о гепатите Б забывать не приходится. Несмотря на все успехи в его лечении и профилактике с помощью специфических вакцин, в Америке ежегодно диагностируется до 200 тысяч свежих случаев этого заболевания. Прямое отношение к вашему вопросу имеют и сведения о частоте распространения рака печени. На фоне некоторого снижения первичных форм злокачественных новообразований в Америке, к сожалению, не очень существенного, но все же статистически достоверного, особенно огорчительными являются сведения об учащении отдельных форм рака и, в частности, рака печени. С середины 70-х и до середины 90-х годов количество случаев рака печени, в частности, так называемых гепатоцеллюлярных карцином, возросло в Америке на 70%. В 2004 году зарегистрировано более 15 тысяч свежих случаев первичного рака печени, более чем на треть больше, чем 10 лет тому назад. Все данные говорят о том, что увеличение числа случаев злокачественных новообразований печени зависит в основном и главным образом от увеличения числа заболевших вирусными гепатитами, в первую очередь гепатитом Си и в меньшей степени гепатитом Б.
Ну, Даниил Борисович, я бы хотела уточнить, как нам сказали наши доктора, Б, в общем-то, в большинстве случаев можно и не лечить. А вот как лечат в Соединенных Штатах гепатит С?
Поражение печени при этой форме гепатита настолько серьезны, что единственным радикальным методом спасения больных в далеко зашедших случаях является только пересадка печени, которая чрезвычайно трудна для осуществления по вполне понятным причинам. Ежегодно от осложнений гепатита С гибнет не менее 10 тысяч американцев. Положение усугубляется еще и тем, что против гепатита С нет ни вакцин, как против гепатита Б, ни эффективных методов медикаментозного лечения. Но вот в последнее время врачи получили в руки комбинацию лекарств, которые оказывают достаточно активный лечебный эффект при гепатите С без сколько-нибудь выраженных побочных реакций. Речь идет о новом варианте универсального антивирусного препарата интерферона, так называемом Пегасисе, обладающем способностью к длительному пролонгированному действию. Новая разновидность интерферона используется в сочетании с рибавирином, подавляющим вирусную репродукцию. Другим перспективным направлением является комбинация нового варианта рибавирина с так называемым пегентроном. По данным наблюдения над более чем 1000 больных гепатитом Си в 80 медицинских центрах в разных районах мира, эта комбинация лекарств позволяет быстро полностью очистить организм даже от следов вируса. Исследования по разработке еще более совершенных методов лечения гепатита продолжаются.
Ну и я хочу сказать, что мы должны сейчас прерваться на новости. И я напоминаю, что у нас в студии находятся доктора Алексей Буеверов и Павел Богомолов. Они гастроэнтерологи-гепатологи. Мы говорим о гепатите В и С. А я хотела бы напомнить, что в 18 часов вы можете прослушать программу «Энциклопедия русской души». Тема «Кто любит сильнее, мужчина или женщина?». Гости нашего ведущего – поэт Вероника Долина, психолог Ольга Маховская, писатель Игорь Яркевич. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси задержано несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», сообщил в эфире «Радио Свобода» один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин. По его словам, формальный повод задержания – проверка документов. Представители «Яблока» прибыли в Белоруссию по собственной инициативе для наблюдения за ходом президентских выборов 19 марта. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих выборах. В Минске пройдет митинг сторонников ведущего кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожарево. Ожидается, что на похоронах будут присутствовать десятки тысяч людей. Во Владивостоке в субботу около 2000 человек приняли участие в митинге, организованном коммунистами, протестуя против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Митинг завершился столкновениями с представителями «Единой России», которые проводили сегодня свою акцию против повышения цен на горюче-смазочные материалы. В Иркутске прошла акция протеста против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в непосредственной близости от озера Байкал. В митинге и шествии по улицам города участвовали несколько тысяч человек. Число погибших в результате вчерашнего обвала перекрытий в офисном здании в Тюмени выросло до 2. Сегодня утром в больнице умер 25-летний пострадавший. В больницах остаются еще 5 человек, в том числе 3 детей. В Афганистане по меньшей мере 9 полицейских погибли при взрыве, заложенной на дороге мины. Еще 3 получили ранения. В Иране освобожден из тюрьмы журналист и диссидент Акбар Ганджи. Ганджи находился в заключении с 2000 года, после того, как он опубликовал материал о причастности иранских властей к убийствам почти 80 деятелей оппозиции, как в самом Иране, так и за рубежом. Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы говорим о гепатитах В и С. Сегодня у нас в студии Алексей Буеверов, член экспертного совета Министерства здравоохранения и социального развития, гастроэнтеролог-гепатолог, старший научный сотрудник клиники имени Василенко при Московской медицинской академии, и Павел Богомолов, тоже гастроэнтеролог-гепатолог, заведующий отделением гепатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института. Ну и в нашем разговоре, как всегда, принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. В этой части нашей программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. Я напоминаю, что если вы звоните со стационарного телефона, то звонок для вас бесплатный из любой точки России. А я возвращаюсь к нашей теме. А дело в том, что хотя мои гости категорически, как я понимаю, настроены против непроверенных и международно непризнанных средств, тем не менее, постоянно хочется чуда, не только мне, или какого-то другого, более щадящего по отношению к пациенту режима лечения. Действительно, антивирусная терапия, она во всех случаях тяжела для применения, правильного применения. И вот я с удовольствием поговорила с заместителем директора по науке Московского института вирусологии Российской академии медицинских наук Петром Григорьевичем Дерягиным об одном из препаратов, которые они у себя исследуют на противовирусную активность гепатиту В и С. Петр Григорьевич, вот вы проводили исследование, посвященное выяснению противовирусной активности стабилизированного водного раствора с восстановительными свойствами. Что показали ваши исследования?
Вирусный гепатит С поразил, по крайней мере, в 5 раз больше населения всего мира, чем вирус иммунодефицита человека. В настоящее время очень насущной проблемой является поиск новых];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ достаточно эффективных препаратов. В нашем институте есть возможность для исследования огромного количества препаратов, которые в настоящее время могут быть рекомендованы для лечения вирусного гепатита С. Но чтобы это проверить, нужны модели экспериментальные этой инфекции. В мире их нет, они разработаны в нашем институте. Результаты, которые были получены, они были получены как при исследовании свойств вот этого препарата в клеточных культурах, зараженных вирусом гепатита С, так и при исследовании его противовирусной активности в организме инфицированных лабораторных животных. Ну вот и мы получили, скажем, результаты, которые свидетельствуют о перспективности дальнейшего использования этих препаратов в каких-то лечебных целях, потому что мы сейчас не можем рекомендовать для лечения этих препаратов, потому что есть еще очень большой период прохождения этих препаратов через различные инстанции, фармкомитет там, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, те данные, которые мы получили, они обнадеживают.
У меня вопрос. Вот вы сказали о том, что модели, которые были предложены вашим институте, уникальны. То есть в мире нет других моделей? Нет.
Дело в том, что вирус, он был открыт относительно недавно, в 1989 году. Тут же пытались получить такую экспериментальную модель. Это ведь понятно. Эта модель нужна не только для скрининга противовирусных препаратов, то есть для исследования возможности разных препаратов подавлять размножение вирусов в организме или в клеточных культурах, но и для, скажем, разработки вакцины против гепатита С, которой до сих пор, как вы знаете, тоже нет. Многие пытались получить эту модель, заражая клеточные культуры печеночного происхождения, поскольку первые наши данные вирус поражает печень. Но если эти клетки растут инвитро, то есть на стекле, этот вирус их не разрушает. Мы же пошли по другому пути, потому что мы знали, что вирус гепатита С по структуре генома очень похож на такие вирусы, как вирус японского энцефалита, клещевого энцефалита, желтой лихорадки, лихорадки Денге. Это так называемые флавивирусы. Для того, чтобы выделять или получать модели экспериментальные с помощью вот этих вот вирусов, о которых я вам говорил сейчас, самой чувствительной моделью является головной мозг новорожденных мышей. И когда мы получили культуры клеток из мозга новорожденных мышей и инфицировали эти клетки сывороткой крови человека, то вирус там стал активно размножаться, вызывать гибель этих клеток, и мы стали получать большие урожаи этого вируса. То есть это были уже удобные модели для изучения противовирусной активности препаратов. В данной ситуации речь идет, конечно, о модифицированной воде, которая оказалась достаточно высоко эффективна, подавляющей репликацию вируса в этих клеточных культурах. Где-то в тысячи, десятки тысяч раз снижается уровень концентрации вирусов в среде. Это очень серьезные результаты.
А если, скажем, вот просто в эту же культуру закапать интерферон или там пегилированный интерферон?
Вы правы. Дело в том, что поначалу для того, чтобы понять, будут ли работать наши модели как средство для изучения различных новодействия препаратов, мы проверили действие в этих клеточных культурах интерферона, интерферона с вирозолом в комбинации, то есть именно тех препаратов, которые используются для лечения людей. И мы получили данные, свидетельствующие о том, что интерферон подавляет репликацию вируса в этих клеточных культурах, вируса гепатита С, но недостаточно высоко, где-то в 100, ну, иногда в 1000 раз.
То есть можно сказать, что вот эта модифицированная вода действовала сильнее, чем интерферон?
Да, в ряде случаев она действовала сильнее, чем интерферон.
Я, пораженная таким заявлением, поговорила даже с изобретателем этой воды Владимиром Ироновичем Дворниковым.
Эта история началась в 80-х годах. Появилась статья об изобретении щелочной ионизированной воды, которая отличалась очень интересными свойствами. Щелочная ионизированная вода, срок сохранности ее составляет не более там нескольких часов. С этого момента началась работа по попытке стабилизировать эту воду с тем, чтобы сохранить ее полезные свойства. И закончилась эта работа в 2002 году. Удалось удержать отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, значит, этой воды на срок не менее 2 лет. Оказалось, что эта вода обладает рядом положительных свойств, в частности, противовирусными. Сейчас мы предлагаем ее потребителям как напиток «Ваше здоровье». Исследования продолжаются.
Ну, и у нас уже достаточно много звонков от слушателей. Я предлагаю сейчас на них ответить, а потом вернуться к этому вопросу. Первым дозвонился Константин Иванович из Москвы. Здравствуйте, Константин Иванович, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот разговор идет в основном о гепатитах Б, С, немножко упоминался Д. А вот в части гепатита А, сколь это чревато, так сказать, вирусная инфекция?
Спасибо, Константин Михайлович, за вопрос. Господа, ну, это... Алексей Буеверов.
Гепатит А – это гепатит, который передается так называемым фекально-оральным путем, обычно через зараженную воду, и его особенность заключается в том, что он не переходит в хроническую форму. То есть хронического гепатита А просто не бывает.
И это хорошо, потому что именно хронического гепатита исход цирроза и прочие неприятности.
Еще одним хроническим гепатитом меньше. Поэтому, конечно, это проблема в замкнутых коллективах, особенно где не соблюдают санитарно-эпидемический режим, нередко возникает в детских учреждениях, в воинских частях и так далее. Но помимо того свойства, которое я сказал, что он в хроническую форму не переходит, практически всегда он заканчивается выздоровлением, смертельные случаи исключительно редки. Ну и кроме того, против гепатита существует вакцина. И иммуноглобулин, которые позволяют провести профилактику заражения при, уже после контакта.
То есть, если вы когда-то выздоровели от гепатита, то можно сказать, что вы совершенно
да,
в этом смысле
Да, как правило,
здоровы.
Пожизненный иммунитет.
Да. И следующий слушатель – это Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Добрый день.
У меня два вопроса. Вопрос первый. Следует ли вакцинироваться против гепатита Б? И второй вопрос. Вот если у пациента повышенный уровень трансаминаз, при этом антитела ни к вирусу А, Б, С, Д, Г, ЦТВ не обнаружены. Какие дальше следует делать исследования?
Спасибо, Игорь. Доктор Богомолов.
Касаемо
вакцинации от гепатита
Б. Вакцинации гепатита Б, конечно, это обязательно для всех. И благодаря внедрению, что называется, поголовной вакцинации в Европе, сейчас новых случаев инфицирования вирусом гепатита Б практически там нет. Это абсолютная гарантия на длительный период времени. У женщин еще более длительная, чем у мужчин, от инфицирования и, соответственно, развития хронического гепатита Б и всех его последствий. То есть это нужно делать обязательно, при том, что нынешние вакцины, даже те, которые производятся в России, очень эффективны, хорошо переносятся. И я вот лично с настороженностью воспринял такую информационную бурю о связи роста частоты рассеянного склероза в Европе, вот якобы на фоне внедрения вакцины от гепатита Б. Это не так. Это безопасная вакцина, которую нужно делать всем. И сейчас я полагаю, что встретив человека не вакцинированного от гепатита Б, можно удивиться, где же он живет, что до сих пор, в общем-то, ему это не предложили, он этого не сделал.
Но, к сожалению, людям старшего возраста, я просто знаю это, даже в московских поликлиниках редко предлагают.
Ну, слава богу, что всем детям, новорожденным, школьникам, студентам сейчас это делается автоматически. А по существующим правилам все медицинские работники должны быть обязательно вакцинированы от гепатита Б. И вот у меня все сотрудники отделения вакцинированы, в том числе я.
Замечательно. А второй вопрос?
Касаемо второго вопроса, конечно же, надо обращаться к врачу. Потому что если посмотришь классификацию болезней печени, то вирусные поражения печени, они только один пункт занимают из весьма обширного списка поражений. Это и алкогольные, и метаболические, и токсические, и так далее, так далее, так далее, иммунные.
Я
доктору
опять
надо идти.
Обращаю внимание наших слушателей на то, что уже говорил доктор Буеверов, что это гепатиты Б и С, достаточно сложная патология. Принять решение о необходимости антивирусной терапии нужно очень ответственно, поэтому это... Ну, не та болезнь, которую можно лечить в поликлинике. Нужно все-таки обращаться в специализированную клинику. Я правильно поняла?
Да, я хотел еще добавить касаемо вот прозвучавших в вопросе вирусов Г, то бишь G, TTV, СЕН, не помню, звучал.
Нет, СЕН не звучал.
Ну, слава богу, да, G и TT. В мире уже года как три совершенно устоявшаяся точка зрения, что хронических гепатитов, вызванных этими вирусами, не бывает. Надо искать реальную причину поражения печени.
Вот то есть из гепатита в хронический гепатит, из вирусов гепатита хронический гепатит вызывает только Б и С?
Совершенно верно. Б, С и Дельта. Ну, Б вместе с Дельта. То есть вот поэтому говорят Б с Дельта-агентом, Б без Дельта-агента. То есть Б и С.
Остальные, в общем-то, в плане хронизации процесса безопасны.
Абсолютно,
да?
Точно.
И следующий слушатель – это, прошу прощения, Эрих Эдуардович, Краснодарский край. Мы вас слушаем, Эрих Эдуардович.
Алло, добрый день. Спасибо, что эфир представили. Первый вопрос в отношении гепатита. Насколько я понимаю, вы не отметили. Инъекционный вирусный гепатит. Были опубликованы цифры, например, по Москве в среднем в год где-то 60-70 тысяч в год заболеваемость. Вот
Эрих Эдуардович, мы пока по пути передачи вируса еще даже не обсуждали. Конечно, есть инъекционный.
И еще, даже еще Пастер писал, что даже инфекционное заболевание начинается с изменения нервной системы. А Давыдовский писал, что дело не в инфекте, дело в том, как организм реагирует на него. Можно разрабатывать уникальную медикаментозную терапию, но если не учитывать степень реагирования резистентности самого организма, то есть это экстрафармакологический эффект препаратов по Вотчеллу, то есть такое понятие. Вот в этом плане взаимосвязь современного состояния человека, его организма, резистентности, и насколько это учитывается в современной терапии гепатита. Пожалуйста, спасибо.
Спасибо, Эрих Эдуардович. Доктор Буеверов.
Да, вот я отвечу коротко. Судя по всему, уважаемый Эрих Эдуардович имеет медицинское образование, да. Ну или, так скажем, парамедицинское. Инъекционный гепатит. По-видимому, имеется в виду гепатиты, которые передаются парентеральным путем, то есть не через рот. Это те самые Б, С и Д, о которых мы и говорим. И вторая часть вопроса. Вот, уважаемый Эрих Эдуардович, вот если вы врач, то вы пневмонию, когда лечите, вы, наверное, почему-то назначаете антибиотики. Вот точно так же в отношении вирусных гепатитов. Нужно бороться с инфекционным агентом в первую очередь, а не давать жаропонижающие при пневмонии или не давать так называемые индукторы интерферона или похожие препараты при вирусном гепатите. Другой вопрос, что в качестве дополнительных методов лечения могут быть использованы средства, каким-то образом влияющие на иммунитет, но ни в коей мере не должны заменять собой этиотропные методы лечения. То есть, поясню для слушателей, направленных на причину болезни.
И я бы еще... А, доктор Богомолов хотел добавить.
Я хотел сказать, что коллега, по-видимому, Эрих Эдуардович, совершенно правильно, по сути, акцентировал внимание на реакцию организма на вирус. Но это должно реализовываться не в лечении, да, в меньшей степени в лечении, а это как раз исследуется в нашем диагностическом поиске, когда мы определяем, это пациент носитель вируса гепатита Б или там страдающий минимально активным гепатитом Б без риска развития цирроза, фиброза и цирроза печени, или это человек, страдающий активным гепатитом, которому обязательно показана противовирусная терапия. Вот на этой стадии действительно имеет смысл изучать взаимоотношения инфекционного агента и макроорганизма. Когда речь заходит о лечении, ну, наверное, не стоит открывать Америку. Она уже открыта давно.
Я прошу прощения, есть такая твердая шутка. Доктор сказал в морг, значит, в морг.
Да, вот у нас данном, есть такие особенности.
В данном случае доктор сказал, что надо принимать, надо принимать. И следующий слушатель звонит из Санкт-Петербурга. Это Евгений. Здравствуйте, Евгений,
день,
мы вас слушаем.
Я, да. Угу. Вы меня слышите?
Да-да.
Не фонит, ничего там?
Все хорошо.
Отлично. Спасибо за передачу. Вот у меня очень простенький вопрос. Прошла информация в Новом Петербурге, у нас в газете городской, о том, что ранняя вакцинация против гепатита Б, вакцины, содержащие соль ртути, тимосарол, ведет к аутизму к детскому, который не лечится, и Запад давно отказался. Вот ответьте, пожалуйста, что у нас за вакцина?
Спасибо за вопрос, Евгений, но на самом деле это то, о чем уже говорил доктор Богомолов, на самом деле это некая утка. Были некоторые данные по Франции, что может быть, так сказать, прививание гепатита Б может влиять на частоту появления детских шизофрении. Это там как вместо 0,1%, 0,2%. Но эти данные не подтвердились.
Я здесь хотел сказать, что реально... Буквально пару лет назад еще соль ртути в микроколичествах использовались в качестве стабилизатора вакцины от гриппа.
и никто не жаловался.
В структуре моего отделения просто есть кабинет вакцины профилактики, поэтому я вынужден это изучать. А что касаемо гепатита Б, там этого нет. То есть вакцины, которые у нас используются, я не буду называть коммерческие названия, они не используют в качестве стабилизаторов соль ртути. Поэтому здесь механизм возможный. В общем, это больше спекуляции, нежели серьезные такие научные
исследования. К сожалению, вот есть ряд людей, в том числе, наверное, совершенно искренне убежденных в своей правоте, которые посвятили большую часть своей жизни борьбе с вакцинацией населения.
Я бы только хотел добавить.
И они, к сожалению, вот до сих пор периодически прорываются к массовому слушателю. Я напоминаю, что в 92-94 годах, когда эти группы добились отказа от прививки от дифтерии, у нас была в Москве вспышка от дифтерии на 15 тысяч детского населения, из них умерло почти 500 человек. Так что это крайне опасные шутки.
Я хотел добавить только в этой связи касаемо сроков вакцинации. Вот на мой взгляд, такого стороннего относительно наблюдателя, конечно, желательно вакцинацию от гепатита Б проводить чуточку позже. То есть не новорожденным, а детям хотя бы с более-менее сформированной иммунной системой. Но то, что
после
она...
полугода.
Я не хочу сроки озвучивать, а то сейчас это же будет воспринято как указание к действию.
Детей, рожденных от матерей-носителей вируса.
Совершенно верно. Но это отдельная терапевтическая тактика. А если говорить о эффективности вакцинации для детей с более сформированной иммунной системой, то она, ну, не на порядок, но она гораздо эффективнее, она выше. И тут надо всем понимать абсолютно четко, что вакцинация от гепатита Б совершенно необходима, абсолютно безапелляционная. Никакие возражения тут пока не принимаются, они все вот не очень корректные.
Еще это важно, потому что при сочетании заражения вирусом гепатита Б и вирусом гепатита С резко возрастает, насколько я понимаю, вероятность плохого исхода заболевания. И последний слушатель, которому мы успеем ответить, к сожалению, это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста, у меня вопрос, может быть, к профессору Голубеву. Вот сам элементарно, по-простому, как можно заразиться вот этими вирусами? Капельным путем или там, вот как просто элементарно в
жизни? Спасибо, но я не могу, к сожалению, адресовать ваш разговор, вопрос профессору Голубеву, он отключился. А вот я хочу как раз сейчас наших гостей спросить, каковы пути заражения и каковы меры профилактики. Это, по-моему, очень важно. Доктор Буеверов.
В общем-то, этот вопрос уже поднимался косвенно. Еще раз хочу напомнить, есть гепатиты А и Е. А – это повсеместно распространенное заболевание, Е – это прерогатива Средней Азии, Ближнего Востока
и Краснодарского края, там,
близлежащих стран, ну, даже поюжнее.
Зазвучит.
Впервые он был описан нашим соотечественником, кстати, ныне покойным профессором Балаяном, среди нашего контингента наших войск в Афганистане. Вот гепатиты А и Е, они передаются фекально-оральным путем, то есть через воду, через пищу, ну и преимущественно в детских коллективах контактно-бытовым путем, то есть через игрушки, через грязные руки. Эти гепатиты не переходят в хроническую форму, поэтому это прерогатива инфекционистов, если пациент переносит клинически выраженную или, как мы говорим, манифестную форму. Гепатиты В, С и Д передаются так называемым парентеральным путем. То есть этот термин обозначает то, что не через рот, не через желудок, не через кишечник. Они передаются через кровь и реже половым путем. Через кровь, да, конечно, большая проблема – это внутривенные наркоманы, хотя сейчас выясняется, что гепатитом С можно заразиться через нюхание кокаина, использовать общие дорожки. Будем воспользоваться воспользуемся терминологией такого контингента. Группы риска – это медицинские работники, это лица, которые получают регулярное переливание крови, которые перенесли множественные операции, в том числе и операции стоматологические. Это лица, имеющие беспорядочные половые связи, вот, и которые…
А также увлекающиеся
пирсингом и татуировками, да, безусловно.
То есть те, которые допускают контакт со своей внутренней средой, прежде всего крови своей, с непроверенными, не стерилизованными инструментами или, так сказать, те, которые имели доступ к другим людям. Вот. И я еще бы хотела подчеркнуть, что, тем не менее, нельзя считать, что все, кто больны гепатитом С или Б, это, так сказать, либо наркоманы, либо жертвы врачей. По-моему, около 40 или даже больше процентов – это то, что называется идиопатическая форма. То есть не удается установить эпидемиологически, откуда человек получил свой вирус.
Да, но стоматолога хоть раз в жизни кто-то посещал, поэтому это вполне может оказаться именно такой путь или какие-то незащищенные половые контакты. На самом деле, может быть, это и не столь важно, как именно заразился пациент. Главное, как течет его болезнь, и тут к вопросу о реактивности организма, и что с ним делать. Вот это вот более жизненный вопрос, на мой взгляд.
А меры профилактики, доктор Богомолов?
Если говорить о гепатитах с центральным фекально-оральным механизмом
нет,
передачи...
Нет, мы про них уже не говорим, все понятно.
Касаемо гепатитов Б и С, я бы ограничился просто информацией о том, что необходимо иметь личные какие-то средства гигиенического ухода, маникюрные наборы, там, зубные щетки, бритвы, ножницы и, в общем-то, и все. Я категорически противник выделения пациенту отдельной кружки, ложки, полотенца. Это... как-то попахивает дискриминацией. Это обычные люди. Вирусом, вообще гепатитом С весьма сложно заразиться, поэтому как-то выделять особые меры профилактики, кроме как вот то, что я уже упомянул, на мой взгляд, не имеет смысла. Если говорить о гепатите Б, то здесь чуть более актуальна именно индивидуальная гигиена, вакцинация всех окружающих, вакцинация членов семьи инфицированного. Ну, пожалуй, и все.
Вот, и еще я хотела бы обратить внимание, что часто в одной и той же семье, если оба супруга болеют, скажем, гепатитом вирусного происхождения, оказывается, что у них разные подтипы вируса. То есть они заразились независимо друг от друга.
Абсолютно
и
точно,
половой да. путь передачи занимает крайне незначительную
маленькую. Особенно в гепатите С вообще
долю.
Половой путь передачи, он не то чтобы сомнителен, он просто очень-очень мал. Это более актуальный путь передачи гепатита Б.
И вот все-таки у нас есть еще чуть-чуть совсем немножко времени. У нас Василий Иванович из Москвы хотел бы получить ответ на свой вопрос. Умоляю, Василий Иванович, только очень кратко сформулируйте. Мы вас слушаем. Василий
алло.
Иванович.
Алло, алло.
Да-да, вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире.
Скажите, правильно я вас понял, что вот пока, значит, значение вот по двум позициям АЛТ и АСТ бывает только при гепатитах, если они завышены.
Нет.
Доктор Богомолов.
Нет, нет. Это действительно специфические для печени ферменты, но не только для печени. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание. Если у вас повышены эти показатели, обращайтесь к доктору. Доктор найдет, как правильно интерпретировать это.
Да, мои гости уже говорили о том, что список болезней печени, он достаточно широк, и эти показатели, они просто показывают, что печень не в порядке. Так я понимаю, правильно?
Да, безусловно, не только печень. Могут повышаться, например, при инфаркте миокарда, при заболеваниях мышц, при некоторых заболеваниях почек. Поэтому, конечно, здесь требуется вмешательство специалиста для грамотной интерпретации этих показателей.
Ну и у нас совсем немного времени остается. Какой бы вы совет дали нашим слушателям касательно нашей темы? Доктор Боеверов. Подытоживаем.
Наверное, общие советы мы все уже здесь сказали. Я думаю, совет простой. Если вас что-то беспокоит, ну, например, были оперативные вмешательства или случайно обнаружены какие-то изменения в анализе крови. Я хочу подчеркнуть, что, как правило, вот к нам на прием попадают пациенты именно случайно, потому что печень – это такой орган, который, как правило, не беспокоит. Он просто тихо-тихо отваливается. Вот. Обратитесь к специалисту. Таких клиник несколько. Выбирайте, я думаю, могу посоветовать все-таки государственные медицинские учреждения, имеющие большой опыт работы. Можете следовать рекомендациям ваших знакомых, которые, может, уже вылечились от гепатита. Знаете, что во многих случаях, особенно это касается гепатита С, гепатит С – это излечимое заболевание. Вот здесь хотелось бы сказать, что даже на стадии цирроза печени, который, в общем-то, у большинства людей ассоциируются со смертным приговором, иногда удается достичь полного выздоровления. Конечно, речь идет о начальных стадиях цирроза.
Это замечательная новость. Я ее еще раз повторяю. На начальных стадиях цирроз печени излечим. На этой мажорной ноте мы завершаем нашу программу. Я прощаюсь с вами. И хочу сказать, что сегодня же в 14 часов по московскому времени повтор программы «Поверх барьера». И в этом выпуске образ дьявола и другие аспекты демонологии. Все очень серьезно, наверное, даже интересно. А вам я желаю здоровья, не болеть и благодарю всех, всего кто доброго. Принял участие в нашей Спасибо. Передаче. Всего доброго.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мое выступление за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».